Читаем 49-й псалом. Закончили стихом. «И ты возненавидел поучение и бросаешь слова мои за себя. Уста твои распускаешь во зле, и язык твой сопрягает коварство». Вот этот последний стих я рекомендую тем вслушаться, кто имеет какое-то отношение к средствам массовой информации. «Уста твои распускаешь во зле». Давид говорит о предателях веры. Они говорят, эти люди, языком нашим пересилим, это Псалом 10, мы его с вами изучали, они говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто Господин для нас? Это означает средство говорения, суть наши. Сейчас это называется средство массовой информации. Распускаешь уста. Уникальное словоупотребление. Уста твои ты отпустил говорить во зле. Что значит? Без всякого сдерживания, которое касается каких-либо моральных принципов или критериев нравственных. Уста твои распускаешь во зле, да. Но вот эти распущенные уста, они имеют очень строгую языковую организацию. И язык твой сопрягает коварство. То есть несдержанность касается только моральных критериев. А язык все строго организует, вяжет и, как сказано в тексте, буквально запрягает. От того же корня сопрягает коварство, запрягает коварство, например, запряжка двух животных. Вот они идут под одним ярмом в одном направлении, что-то тащат. Или, например, сопрягся или запрягся Израиль с Ваал-Фегором, то есть начал по-настоящему служить языческому Богу. Сопрягает коварство. Тот, кто заставляет действовать коварство как тягловую силу. Что такое коварство? Если помните, коварство есть продуктивный замысел, основанный на лжи. То есть ложь всегда порождает коварство. А коварство есть продуктивный замысел, основанный на лжи. Окончается все чем? Невинной кровью. Вот три фазы. Они такие очень... так мощно обозначены, без промежуточных звеньев, но чтобы мы это поняли. Ложь, коварство и невинная кровь. То есть нечестивые от Израиля создают отдельную сферу говорения, где манера речи, уста – это распущенность. А организующая сила, язык, все крепко вяжет, движет и направляет. Вот таковы средства массовой информации. Время от времени... Вот как Достоевский говорил, читайте газеты. Также я вам говорю, время от времени. Смотрите телевизор. Послушайте. Посмотрите, как это происходит. Сидишь на брата твоего, говоришь. Для нас это странный немножко, может быть, текст, но если мы помним, сидишь, это кто? Это тот, кто сидит на седалище. А кто сидит на седалище? Из первого псалма, помните? Губители, глумители, а в Новом Завете на седалище Моисеевом воссели фарисеи. То есть сидишь относится к представителям религиозного полномочного собрания или суда. Или суда, который по контексту речи злостно неправеден. На брата твоего говоришь. Брат – это те, кто в одной церкви, те, кто в народе Божьем. У них могут быть разные родственные отношения или не быть вообще, но они будут братья. И все это, понимаете, сидишь на брата твоего, говоришь, еще раз, ложь о святом, продуманное коварство, кровь неповинная, и все это с заветом Божьим на устах. Второе. На сына матери твоей налагаешь вред. На сына матери... то есть кровного родственника. Дело в том, что в еврейском народе с какого-то момента родство стало передаваться по материнской линии. И по этому новому понятию о родстве, которое совершенно противоречит закону. Только сын матери твоей – это кровный родственник. Только он принадлежит к твоему народу. Мысль такая. И к сыновьям народа своего не будет у них никакой жалости, снисхождения и справедливости. Понимаете, о чем речь? Сидишь, седалище, на брата твоего говоришь, ну, понятно, что говоришь как раз коварство и ложь, на сына матери твоей, ну, хорошо, изменится понятие родства, пусть не по отцу, пусть по матери пойдет родство, но и на него ты налагаешь вред. То есть нет ни справедливости, ни снисхождения, ни жалости. То есть к отпавшим от Бога в Израиле по отношению к народу своему, кровным родственникам, будут творить насилие и беззаконие. Дальше страшные слова. Ты это все делал. И я молчал. Тут интересная форма глагола. Не просто молчал, а заставлял себя молчать. Такая формация глагола специфическая, которая такой оттенок смысла дает. Я молчал с усилием. Я же все видел, что ты делал. А я молчал. Это века молчания, когда в Израиле не являлись пророки. Потому что рождение новой формы церковной общности, это был переход от этнической церкви к вселенской, предшествовали века молчания. Откровение должно было стать для человечества новым. Все должны были ощутить, что пришла новость. Века нет пророков. За это время в Израиле созревает каста нечестивых, с которыми бесполезно было толковать о Завете. Почему Бог молчал? До конца мы это никогда не узнаем. Мы знаем, когда Бог прервал молчание. Знаем точно, когда Он пришел. И этот момент указан в этом псалме в начале. «Придет Бог наш и не умолчит». Помните? «Придет Бог наш и не умолчит, огонь пред Ним поест». И вокруг его он размечет крепко. То есть пришествие Мессии было таким, что перевернуло всю жизнь Израиля. Религиозную, храмовую, политическую, историческую. Все было перевернуто. Вот этого не ожидала фарисейская верхушка народа. Потому что за века, когда Бог молчал, созрело ощущение, что так и будет, что все под контролем. Или все можно поставить под контроль. А если все можно поставить под контроль, это значит, что все позволено. Главное, чтобы контролировать основные, главные моменты жизни. И все можно делать. Все. Вот это сложно понять. Убийство масс. Ну да. Взять, сократим население на 6 миллиардов. Да. Почему нет? Понимаете? Ты это все делал. И я молчал. Ты вообразил, что я по сути есть, как ты. Вообразил. Глагол имеет два значения. Глагол, первое значение – уподоблять. Вот формула монотеизма. Кому уподобите меня? Ну, никому не уподобите Бога. Он один, единственный. То есть первое значение – уподоблять. А второе – думать через уподобление, то есть размышлять через поиск сходства посредством аналогии. Вот в этом стихе соединились оба значения. Ты уподобил меня себе, вообразил, что я и ты подобны. Ты вообразил, что я по сути есмь, как ты. По сути есмь – это напоминание о тавтологическом имени Божьем, которое было открыто Моисею. Есмь – кто есмь? Вот имя Божие. Есмь, кто есмь, личная форма глагола и полная тавтология. Так вот, ты вообразил, что я по сути есмь, как ты. Человек о себе вообразил, что Бог по сути как он. Значит, и человек, как Бог, получается так, если он послушал змея дьявола, будете как боги. То есть человек захотел осознанно заместить собой божественное есмь. Но это значит только одно, совершенно сознательно, предать себя дьяволу, как сказал Христос иудеям. Вы от отца дьявола. И остается еще одна возможность, когда человек полностью переходит в разряд тех, кого Писание называет забывающие Бога. Вот о них сейчас начинается речь. Следующий стих. «Изобличу тебя». Как изобличу? Это человек, который все слова бросает себе за спину. Поучение то же самое, что мучение. Вразумлять его бесполезно, обличать его себе хуже. А мучить его, может быть, он через мучение, через скорбь что-нибудь познает, бесполезно. Почему Господь дает долгую жизнь грешникам? А потому что у них другое нет, они другое не хотят. И что же остается? Учить бесполезно, мучить бесполезно. Так вот, смотрите, как сказано. «Изобличу тебя и представлю тебя глазам твоим». То есть, предъявить человеку его самого. Как это произошло? С кем? Самое начало священной истории, начало к началу. «В раю с согрешившими людьми, и открылись очи обоих, и познали». Понимаете, как все сильно сказано? «И они познали, что они наги». Вот в этот миг, если помните, открылось, как сатана издевается над человеком. Змей обещал: «Откроются очи, познаете». Что касается дерева хорошего и лукавого. Ну, открылись очи обоих. И они свою наготу не просто увидели, они ее, увидев, познали. Здесь важно понять обстоятельства. Грех, я постоянно возвращаюсь к этой мысли, но, понимаете, она даже твердо все-таки как-то у нас залечь. Грех в своем последовательном развитии есть созидание целого мира. Он внушает человеку, что он есть целый мир. Этот мир может быть иллюзорным, как у первых людей. Это, он может быть вещественным, как рукотворный мир современной цивилизации. Современная цивилизация говорит: ну вот, смотрите, я же вот оно, все. У вас-то все меньше, меньше, меньше остается каких-то ваших иллюзий. А у меня-то силы и денег все больше, больше и больше. Я целая. А вы уже не жизнеспособная частичка. Вас вообще можно не учитывать. Это какой-то анклав, который домрет скоро. То есть мир греха, он всегда представляет себя как целое, и в этом его убедительная сила. И мир греха может быть таким, иллюзорным, может быть вещественным, он станет глобальным, но ему не устоять, потому что он ложный. И богопротивный мир рухнет в мгновение ока. Его строители окажутся голыми. Мгновение ока надо понимать буквально. Человек моргнул, и все. И вокруг него другая реальность. Тот, кто видит свою наготу, может закрыться от других. А тот, кто ее познал, он уже не закроется. Вот быть голым перед собой – это слишком мучительно. Тогда грешные, далее цитирую Откровение, говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вот что Господь говорит нечестивцам от народа церкви. Обратите внимание, не язычникам речь. С них спроса нет. Есть спрос только те, кто знает о едином Боге. Те, кто причастен был и заявляет, что он причастен в настоящий момент народу церкви. «Изобличу тебя и представлю глазам твоим. Уразумейте же это, забывающие Бога, чтобы я не стал терзать, и нет избавляющего». Это вновь обращение к тем, кто еще вменяем, к тем, кто колеблется, к тем, кто не до конца перешел на позиции богоборцев, забывающие Бога. Это что значит? Это вот они знали, а вот сейчас они забывающие. Это не только иудеи. Это бывшие христианские народы. Большинство западных народов, смело можно сказать, они живут в постхристианском мире. А они сами это говорят и говорят: так и Россия живет в постхристианском мире. Нет, извините. Вы там можете жить в постхристианском мире, вы, народы, забывающие Бога. А мы вот как-то не будем считаться даже с тем, что у нас меньшинство в своем собственном этносе. И вот положение во времени народов, забывающих Бога, это крайне опасное. Нужно опомниться, иначе прозвучит слова Псалма 9. «Да обратятся нечестивые во ад, в ад пойдут». Все народы, забывающие Бога. Чтобы, разумеете, же это, забывающий Бога, чтобы я не стал терзать, и нет избавляющего». Ну, терзает терзатель – это лев-дьявол, если помните. Но символы Писания многозначны. Полярные значения они имеют. Лев-дьявол терзает, и Бог может терзать. Но он сам терзает, он сам лечит. «Возвратимся к Яхве», – это пророк Осия, «возвратимся к Яхве, ибо он растерзал, и он вылечит нас». Забывающие Бога народы, иудеи и прежде христианские, имеют предупреждение. Есть грань во времени, когда является терзающий, но не будет избавляющего. Терзающий придет, а избавляющего нет. Вот как это было во времена разрушения храма. И Господь сказал: «Жены иерусалимские, не плачьте обо мне, плачьте о себе». Вот будет вот это. Так рань пришла. «Жертвующий жертву хвалы прославит меня. Он, Бог, установил путь. Я дам видеть ему спасение Божье». То есть псалом завершается как пророчество. Христос показал собой путь. Прославил Бога, который дал видеть спасение Божье, то есть воскресение Христово. Несколько понятий переплелись, их трудно сочетать в одном стихе, но это же сделано. Еще раз послушайте. «Жертвующий жертву хвалы прославит меня, Мессию. И он, Бог, установил путь, а путь сам Христос. Я дам, Бог говорит, ему, Христу, спасение Божие, то есть воскресение». Таков был Псалом 49-й. Псалом сегодня мы еще прочтем один. Псалом 63. Он небольшой. В нем 11 стихов. Содержит чрезвычайно интересные богословские положения. Руководителю хора, псалом Давида. «Услышь, Боже, голос мой в жалобе моей от страха вражьего, избавь жизнь мою». Отцы толкуют: вражий страх – происходит от демонов и противен дерзновению Христову. «Скрой меня от совета злобствующих, от буйства делающих беззаконие». Слово «совет» – несколько есть терминов в еврейском языке. В данном случае совет – это или тайный, или с кем-то очень-очень близким и дружественным. Ну, кстати, таким был предатель Иуда. Вот он на такой совет ходил среди других апостолов. Он был близким, искренним другом Христу. Оттуда произошло предательство самого, самого узкого круга с тем, с кем был сладок совет, если помните. «Скрой меня от совета злобствующих». Вот, были люди в одном совете со мной. А теперь они не просто злые, а они злобствующие. То есть те, кто производит зло, вполне конструктивно, продуктивно мыслящие злодеи. «От буйства делающих беззаконие». Ну, это какое-то толпящееся шумное множество по значению корня. То есть в какой-то момент делающие беззаконие заявляют себя публично и доминируют в массе. Чего просит Давид? «Избавь меня от вкрадчивости близких». Кратчивости близких и друзей бывших и от наглости толпы. От вкрадчивости близких и от наглости толпы. А они объединились теперь во зле. «Скрой меня от совета близких людей, злобствующих, и от буйства», вот наглого буйства, понимаете, никакого секрета нет. Зло же себе сейчас демонстрируют везде. Никого это не смущает. Как-то мы как-то к этому уже и привыкли. «И от буйства делающих беззаконие, которые изострили, как меч, язык свой, напрягли стрелу свою, слово горькое. Напрягли стрелу, значит, положили стрелу на тетиву. Меч – оружие близкого боя. Лук – это символ невидимой брани. У врагов меч заострен, стрела на тетиве. А результат враждебных действий – это что? Еще раз. Которые застрили, как меч, язык свой, напрягли стрелу свою, слово горькое. Слово горькое. Вот результат их действий. Что горько в этом мире? Ответ. Предательство близких, буйство всеобщее. Когда беззаконие стало нормой и облеклось в слово. Вот. Когда вот эта конструкция достроена, вот тогда скорбные времена. Предательство близких, буйство всеобщее, а беззаконие стало нормой и облеклось в слово. Еще раз говорю, смотрите телевизор. Чтобы в скрытых местах стрелять непорочного. В скрытых местах стрелять непорочного, ну, это из засады. В скрытых местах. Ну, так действуют демоны и демонически убежденные. Они же нас выслеживают. Вот кто кого выследит, тот и победит. Чтобы в скрытых местах стрелять непорочного, внезапно они стреляют. Внезапно для кого? А для человека, который не видит стрелков. Те, кто его выслеживают. Внезапно они стреляют его и не боятся. Вот опять удивительная вещь. Не боятся. Почему делающие беззаконие не боятся? Но они же как-то, о Боге-то знают, чего же у них страха-то Божьего, как перед карательной инстанцией нет. Почему не боятся? Вопрос требует понимания. Об этом следующий стих. Они выработали себе слово злое. Значит, выработали, укрепили, ожесточили, затвердили. Вот то, что они выработали, значит, это производство. Это последовательное мышление, словесное. Выработали себе слово горькое. Еврейское «давар» имеет значение слова в понятиях, в речах. То есть это идеология. И это же слово «давар» обозначает дело, то есть стратегия, линию поведения. Они выработали себе слово злое, то есть последовательно развили свою идеологию, также стратегию и линию поведения. Толкуют. Опять этот глагол сафар. Пересказывают, изъясняют, толкуют, производят экзегезу. Толкуют, чтобы скрыть сети. Ну, есть еще в другом псалме, 58-м. От проклятия и от лжи. Так они толкуют. Священное Писание. Вот делающие беззаконие именно выработали себе слово злое. Опять видим момент, что у врагов Давида сложился систематический подход к Священному Писанию, начало которого проклятие и ложь. А результат – слово горькое, слово злое. Так вот, основательность, систематичность, последовательность – в мировоззрении и в опоре на Писание. Осуществляется в делах этих людей, они имеют стратегию, продуманную идеологию, они имеют то, что называется ресурс. И вот, обладая таким ресурсом, делающие беззаконие не боятся. Вот таковы религиозные лидеры Израиля были ко времени прихода Спасителя, но надо не забывать, что слово «Израиль» имеет два значения. Тот, кто крепится вместе с Богом, и тот, кто крепится против Бога. И там, где есть люди, которые крепятся вместе с Богом, вот рядом с ними, мешаясь с ними, постоянно находясь с ними рядом, дуя в уши им, будут те, кто крепится против Бога. Когда пришел Христос, обнаружилось, что Он видит тех, кто спрашивал, кто видит нас. Еще раз стих читаю, 6 стих. Они выработали себе... Выработали себе слово злое, толкуют, истолковывают, изъясняют Писание, чтобы скрыть сети, то есть свои засады. Говорят, кто увидит их, а вот пришел Христос и обнаружилось, что Он видит тех, кто говорят, кто видит нас. Чего боится Каин, как духовный тип личности? У него все есть, все схвачено. Но он всегда скрывается от прямого взгляда. Единственный, чего Каин и каиниты бояться, и повторяю еще раз, это не лишнее знание практической жизни. Каиниты рядом с нами. Всегда будут. Чем более высокую жизнь ведет человек, тем ближе хотят к нему подобраться. Вот Каин, как тип личности, он боится только прямого взгляда. Когда он видим, а пока он не видим, Каин все контролирует, скрывает сети и не боится. Каин – это духовный тип личности. Он выше психологического противоречия. С одной стороны, Каин боится всякого встречного, как сказано в его истории. «Будет всякий встречающий меня, убьет меня». А с другой стороны, он Бога не боится, как сказано здесь. Стреляет в непорочного и не боится. Ну, следующий стих. Зафиксируйтесь, пожалуйста, над текстом. Он непростой, но он очень важный, интересный. «Они испытывают беззаконное». Испытывают, то есть испытывают, разыскивают. «Они находятся в сфере изобретательности». Они подходят к делу с изобретательством, разыскивают новые формы, испытывают границу, до которых можно распространить беззаконие. Вполне конструктивный подход. Все время будут какие-то интересные новые формы. Испытывают беззаконное, разыскивают беззаконное. Испытатели, вот как есть на самолетах, летчики-испытатели. Вот это такие же испытатели. Какую можно дать нагрузку на самолет, какую нельзя? До какой границы можно распространять беззаконие, а за какой нельзя? Испытывают беззаконие. Говорят, мы свершили испытание, испытанное. Свершили испытание, испытанное. Значит, свершили, завершили, закончили. Но этот же корень, том, обозначает совершенство, целостность, целомудрие, непорочность. Так вот, делающие беззаконие стремятся к совершенству в своей области. Это значит, они действуют на исчерпание возможностей. Это значит последовательно, методично и систематично. Они свершили испытание, испытанное, то есть они привели его в максимально целостное состояние. Они исследовали все возможности. А вот испытание, испытанное, это оборот какой? Внутреннего содержания. То есть по убеждению делающих беззаконие, они постигли самую суть метода исследования. Не совершили испытание испытанное. Уловить метод – это самое тонкое в исследовательской работе. Вообще метод – это слово «путь» в переводе с греческого. Вот один метод – путь ведет к погибели, другой метод – путь ведет к спасению в расширительном значении. Вот люди эти уловили метод. Как делать беззаконие? И вот те, кто совершили испытание испытанное, ко времени прихода Спасителя стали учить учением. Это из Нового Завета. Ну, оборот опять, внутреннего содержания. То есть создали учение, которое как таковое полностью противно учению Торе. Тора что значит? Учение. Тора значит учение. Пятикнижие Моисеева называется Тора. Тора значит учение. И сказал о них Христос, они тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Заповеди человеческие – это те, которые не от Бога, но от человека или от дьявола. Вот в Евангелии и в Псалме видим главный интерес врагов Мессии – это человек. Читаю еще раз этот стих. «Испытывают беззаконное». Говорят, мы совершили, завершили, скомпоновали по всех возможностях. Мы совершили испытание, испытанное. И внутренность человека, и сердце, это они говорят. Это они, враги, говорят. Внутренность человека и сердца глубоко. Внутренность человека и сердца глубоко. По смыслу слова то, что неисчерпаемо. Вот, например, всеведение Яхве. Вот оно таково. Глубоко. Или Шеол. Глубже, чем Шеол, человек ничего не знает. Внутренность человека и сердца глубоко. Они знают, эти люди, что человек есть неисследимая глубина. но они будут продолжать исследования и испытания с изобретательством, привлекая методологию и суммируя все исследованные варианты. Это называется последовательность. Они знают, что сердце человеческое исследовать до конца нельзя. Но все равно мы это будем делать. Потому что наш главный интерес – что? Человек. Вот мы думаем, что деньги там, да, власть. Нет. У кого-то деньги, власть. Но это те, кто, так сказать, внешний круг вот этого движения цивилизационного, которое сейчас очень активно в мире действует. А вот те, кто знают суть процесса, они понимают, что главная-то задача – это изменить человека, создать нового человека. Причем действовать тут, ну, безнадежное дело. Ну, мы знаем. Мы знаем, что человек неисчерпаемо глубок. Но все равно будем продолжать это дело. Изобретательство, систематично, методично, на исчерпание возможностей, и используя, суммируя все исследованные варианты. Вот когда возникнет новое время наука, экспериментальная наука, она будет исходить из собственных основ, и задачи у нее будут свои, но парадоксальным образом обнаружится тот же, и он, собственно, до сих пор есть, исследовательский дух. Исследовательский дух, ну просто вот невозможно его удержать. Вот человек будет познавать. Но в человеке познавательные нравственные начала не соединены. Они могут совпадать, могут не совпадать у человека. А в человечестве они не соединены никак. Они независимы друг от друга. Вот такое совпадение духа экспериментальной науки и каинского типа личности, это не случайно происходит. Человек цивилизации, Вавилон и Каин, как тип религиозной личности, они являются последовательными богоборцами. Но человек Вавилона может даже об этом и не знать, а Каин знает все. Но это последовательные богоборцы, каждый пришел к этому финалу своим путем. То есть это две генеральные линии греха, а исходный импульс у них различный, а конечные точки они совпадают. Отречься от Адама, создать нового человека, богоборец говорит, человека, каким его Бог сотворил, неисчерпаемо глубоко, исследуем до конца. И сотворим нового человека. Следующий стих. И застрелит их Бог стрелой. Застрелит. Ну, глагол имеет значение стрелять и, если помните, учить. Слово учить и слово стрелять в еврейском языке одного корня. Вот учит тот, кто стреляет хорошо. Тот, кто знает, как учить, чему учить, что он хочет в конце. Тора – это такое учение, который приведет к новой жизни. А если Тора не приведет к новой жизни, то она не Тора, она не учение. И застрелит их Бог стрелой, другой перевод, и поучит их Бог стрелой, потому что враги, они сами внезапно стреляли непорочного, как только что мы читали. Вот. И Мессия застрелит, как, кстати, внезапно застрелит, поучит стрелой, еще раз, и застрелит их Бог стрелой внезапно, и будут поражения их внезапно. То есть воскресение это и было настоящим поучением учения Торы. Воскресение есть настоящее научение Торе. А для предателей в Израиле, хотя известно, что оно их не научит ничему, поэтому Бог их застрелит, оно будет внезапно. То есть, когда они его совсем не ждут, но как раз думают обратное. У нас все под контролем, кто нас видит, когда они ничего не боятся. Вот делатели беззакония, стреляющие в непорочного, имели конечную цель – нового человека. И все, что думали и делали враги Мессии, точно обратилось на них самих. Потому что пришел Христос – это и есть новый человек. Вот новый человек. Вы хотели нового человека? А вот он, новый человек. И внезапно нанес им поражение в мистической брани и в человеческой истории. Внезапно еще и потому, что Бога в нем они по гордости не могли видеть. И вовлекли безгрешного в Шеол. Думаешь, это просто великий пророк. И они, а собственный язык споткнутся. Но главное оружие – врагов – это язык. И они о собственный язык споткнутся. То есть их главное оружие – обратиться против них самих. Злодеяние обращается против человека, самого, кто его творит. Это совершенно не очевидно, если мы смотрим на мир неверующим взглядом или исходя из психологических соображений. Мы это не увидим. Человек религиозного типа личности, библейского мировоззрения, для него это очевидно, что человек, делающий беззаконие, он делает это против себя самого. Так вот, по своему языку враги Мессии станут видимыми. Об этом вот в стихе и говорится. И они о собственный язык споткнутся, и удалятся от них все, кто видит их. Вот задачка-то. Надо их видеть, чтобы от них решительно удалиться. По языку они видимы, но это для тех, кто хочет видеть. Вот Каин как раз не хочет быть обнаруженным, то есть чтобы его видели, а видеть, обнаружить его можно по языку, как он говорит. То есть на слух, вот если в ваше ухо вошло слово, которое звучит в церкви, то каинский звук вы сразу опознаете. Каин опознается только в церкви, больше нигде. Он достаточно искусен в этом. Но весь смысл его жизни – скрываться в засаде и стрелять непорочного. Он умеет это делать в высшей степени, хорошо. Он каждое наше понятие – любовь, свобода, верность, патриотизм – любое слово перевернет и обратит в оружие против вас. И вот если иметь в ухо когда-нибудь взять тот звук, то слово, которое звучит в церкви, Каин становится видимым. И тогда можно от него удалиться просто. И убоятся всякий человек, и праведный, и неправедный, и милостивый, и нечестивый. Вот всякий человек убоится. И это произошло только по воскресении Христовом. И язычники убоялись, и в Израиле убоялись те, кто имели возможность нести в себе страх Божий. И убоятся всякий человек, и возвестят дело Божие. И создание его уразумеют. Возвеселится праведник о Господе и уповает на него, и похвалятся все, кто сердцем, yeah. Прям шаме. Великая добродетель, не лукавство. Когда мы впрямую относимся к откровению Божию, и оно впрямую может в нас войти. Аминь.